на обратного. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Правозащитники вновь критикуют ужесточение закона об НКО. В Киеве продолжается противостояние из-за нового закона о языке и пикеты обманутых инвалидов в Москве. Вот такие темы, кроме того, обзор американских газет, рубрики «Сетевые разговоры», «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. В интернете появилась петиция, подписанная представителями российских некоммерческих неправительственных организаций. В ней они выражают протест против принятия закона об НКО, который уже в пятницу должна рассмотреть в первом чтении Государственная Дума России. Подписавшиеся обращают внимание на недопустимость сокращения в России гуманитарной, благотворительной, правозащитной и иной социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций и на признание большинства ее участников выполняющими функции иностранных агента. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Московская хельсинская группа никогда не признает себя иностранным агентом. Об этом заявила председатель и одна из основателей старейшей правозащитной организации Людмила Алексеева. По ее словам, московская хельсинская группа даже готова, если не будет другого выхода, отказаться от получения грантов из-за рубежа.
Если это единственный путь, если мне ничего другого не предложат, да, МХГ откажется от зарубежной финансовой помощи. При этом мы останемся нищими, потому что ни государство, ни бизнес нам не дадут денег. Но Московская хельсинская группа была создана в 1976 году, а первый грант она получила в 1993 году, когда она была всемирно известной организацией. Мы пережили советскую власть, работали тогда и работаем сейчас. Мы и дальше будем работать, пусть они какие угодно законы пишут. Да, конечно, будет тяжело. Не знаю, как мы это будем делать. Собирать деньги, что-то делать. Может, нас выгонят из помещений из-за того, что мы за что-то не заплатили, не знаю. Но мы никогда, ни при каких обстоятельствах, не зарегистрируемся как агенты иностранных государств, потому что мы таким не являемся.
Правозащитники указывают на тот факт, что российское государство либо вообще не помогает гражданским общественным организациям, либо делает это минимально. Именно об этом в своем заявлении на имя президента написала Людмила Алексеева. Она также подчеркнула, что не согласна с определением политической деятельности, которая дается в новом законопроекте.
Организация, которую я возглавляю, Московская хельсинская группа, никакой политикой не занимается. Потому что у нас есть просветительские программы и есть мониторинговые программы. Какая же это политика? Но оказывается, слово «политика» теми, кто писал этот закон, трактуется таким образом. Среди прочего, что подпадает под это определение, это влияние на общественное мнение. Но, разумеется, правозащитные организации, в том числе Московская хельсинская группа, только и делают, что влияют на общественное мнение. У нас больше никакого другой функции нету. У нас нету властных полномочий. Мы единственное, что можем, это говорить: дорогие граждане, ваши права нарушаются, и защищайте вместе с нашей помощью свои права. Простите, а чем тогда занимается Русская Православная Церковь?
По мнению правозащитников, форсированное принятие закона об НКО обусловлено всплеском в России гражданской активности, случившимся в последние полгода. Руководитель ассоциации «Голос» Лилия Шибанова считает, что власть раздражена появлением большого количества наблюдателей на выборах. Правда, по словам Шибановой, общественным организациям следовало бы лучше работать с гражданами, чтобы разъяснять свои задачи и цели.
Гражданское общественное наблюдение никогда не будет и не является политической деятельности. С моей точки зрения, здесь действительно, если этот законопроект будет принят, необходимо подать фактически в суд на формулировку о политической деятельности и судиться по этому поводу. Это первое, что нужно делать. Второй момент. момент надо вести, я считаю, нашему всему правозащитному, прежде всего, сообществу, большую кампанию по просвещению избирателей. К сожалению, вот эти все формулировки «агенты» и прочее давно используются. Не только в законе, они уже используются в бытовом плане, поэтому я считаю, что мы действительно должны вести огромную просветительскую деятельность для граждан, для того, чтобы они понимали, что такое деньги американского налогоплательщика, европейского налогоплательщика, как они распределяются, как они финансируются, как они контролируются, в отличие от других денег. Поэтому, с моей точки зрения, действительно, это наша вина, общественного сектора, что мы до сих пор, в общем-то, плохо вели общественную кампанию по просвещению своих собственных граждан. И я думаю, что вот этот закон подтолкнет эту кампанию. Наверное, в этом смысле это хорошо, потому что об этом надо сегодня говорить, и надо сегодня действительно понимать, что мы все-таки люди мира.
Авторы закона ссылаются на зарубежные аналоги и, в частности, на закон США ФАРА – Foreign Agent Registration Act. Однако Human Rights Watch находит подобный довод несостоятельным. Это разъяснила представитель правозащитной организации Рэйчел Денбер.
Совершенно некорректно ссылаются на этот закон ФАРА. Это вводит в заблуждение. Почему? Потому что как этот закон определяет иностранный агент? Агент по этому закону, этот закон распространяется на тем физическим или юридическим лицам, которые непосредственно получают инструкции от иностранной организации или иностранного лица. Это четко и ясно написано, что они получают инструкции, выполняют их интересы и контролируются этой же организацией, иностранной организацией или лицам. То есть получение денег из-за рубежа не является признаком само по себе, что иностранный агент. Совершенно не так. И все должны знать, что очень много организаций в США получают деньги из-за рубежа, чтобы провести свои деятельности.
Правозащитник Сергей Ковалев уверен, что принятие закона об НКО лишь усилит гражданский протест и ускорит конец нелегитимной, по его мнению, власти.
Дело не в аналогиях с американским законом. Не в том даже, что 38-й год прошлого века и 12-й, 21-го – это разные эпохи. А не в том, как применялся закон. Пусть американский закон несовершенен и даже нехорош. Дело не в этом. Можно согласиться с чем угодно. Грубая суть дела состоит в следующем. Страна нуждается в легитимной власти. Нелегитимная власть оседлала страну и творит, что хочет. И, если угодно, законопроекты подобного рода – это смрадное дыхание издыхающего дракона. Есть опасность потонуть в этом смраде. Я думаю, что важное обстоятельство нынешней политической ситуации состоит в том, что не желают жить в неправовом, антиправовом государстве, не желают жить все больше и больше людей, составляющих цвет нации.
Российские правозащитники намерены обратиться в Европарламент и в Сенат США с тем, чтобы авторы нового закона были добавлены в список Магнитского. Людмила Алексеева привела строки Александра Галича. «Мы поименно вспомним тех, кто поднял руку». Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Яблоко» завтра проведет в Москве серию одиночных пикетов у здания Госдумы против принятия поправок в закон о некоммерческих организациях. Обсуждение законопроекта в первом чтении включено в повестку завтрашнего заседания Госдумы. Уголовное дело в отношении бывшего советника губернатора Кировской области оппозиционера Алексея Навального передано для расследования в Главное следственное управление. Навальный, по данным следствия, являясь советником Никиты Белых, путем обмана причинил крупный ущерб государственному предприятию «Кировлес». Власти Петербурга согласовали акцию оппозиции «Белые ночи», сообщает сайт Фонтанка.ру. Акция запланирована на 8 июля и пройдет под лозунгом «За политические реформы против репрессий». Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в условиях нынешней непростой экономической ситуации в мире российский бюджет требует корректировки. Насилие в Сирии достигло беспрецедентного уровня, заявил сегодня глава миссии наблюдателя ООН в этой стране генерал Роберт Моут. В Кабуле в результате пожара погибли по меньшей мере 8 человек и пострадали около 60. В токийском зоопарке Уэна родился детеныш большой панды. Это первый подобный случай здесь за последние 24 года. Как всегда в это время хочу отметить, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами, мнениями экспертов и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор американской печати. На связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Сегодня впервые за почти 8 месяцев грузовики с невоенным грузом для войск НАТО, находящихся в Афганистане, пересекли пакистанскую границу. Власти Пакистана согласились возобновить транзит после извинений, которые принесла Хиллари Клинтон за инцидент в ноябре прошлого года. Последние два дня об этом очень много говорят все средства массовой информации, естественно, много пишут в газетах. Какие комментарии сегодня?
Александр, сегодня большая статья опубликована в газете «Вашингтон-Пост». В ней утверждается, что северные маршруты, не пакистанские, а северные, все равно остаются ключевыми для выхода войск США из Афганистана. В статье говорится, что даже при повторном открытии маршрутов доставки грузов из Пакистана американским вооруженным силам предстоит колоссальная работа по постепенной ликвидации войны в Афганистане, откуда требуется вывести 90 тысяч солдат и большое количество военных техники, скопившейся там за последние десятилетия. Полагая, что Пакистан не будет больше закрывать границу, американским и натовским командующим все равно придется иметь дело с выводом по меньшей мере трети груза из северного Афганистана через сеть железных и автомобильных дорог, которые пересекают территорию бывшего СССР. Эти маршруты сами по себе содержат стратегические риски. Доступ к транзитным маршрутам зависит от прихоти нескольких среднеазиатских лидеров, а также российского президента Владимира Путина. Более того, стоимость доставки груза по северным маршрутам почти в 3 раза дороже, чем через более короткие пакистанские маршруты. Другой, единственный доступный способ покинуть Афганистан, который не имеет выхода к морю, это по воздуху. Но это еще более дорогостоящая альтернатива, которая в 10 раз превышает стоимость доставки через пакистанские маршруты. В статье далее говорится, что даже при повторном открытии границ с Пакистаном северные маршруты рассматриваются как жизненно необходимая альтернатива. Через север существует 2 основных маршрута из Афганистана. Либо поездом в Узбекистан, либо автотранспортом в Таджикистан. Обе эти страны обладают очень плохими показателями соблюдения прав человека. Помимо этого, сопровождающие груз конвои, предоставляемые частными компаниями, должны пересекать Казахстан или Киргизию. Согласно представителям США и НАТО, процесс переговоров с республиками Центральной Азии зачастую был таким же сложным, как и с Пакистаном. Эти страны не доверяют друг другу, они конкурируют друг с другом и зачастую пытаются саботировать друг друга и добиться больших уступок от Вашингтона и от союзников. Газета приводит слова непоименованного представителя НАТО. Они все хотят играть друг против друга. Об этом говорится в статье в газете «Вашингтон-Пост». Александр.
Алан, а есть ли какие-нибудь интересные темы внутри американские, я бы назвал бы их так, которые привлекли ваше внимание?
Есть. Долги могут похоронить американскую мечту. Свидетельства об Америке как о земле возможностей, из которых соткано чувство идентичности американцев, могут превратиться в миф. Так утверждает известный американский экономист, нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц в своей статье, опубликованной в газете USA Today. Согласно новому майскому докладу Федеральной резервной системы и Министерства образования США, растущие долги студентов за обучение в вузах отягощают бюджет все большего числа американцев, даже в условиях сокращение долгов по кредитным карточкам. По данным ФРС, доход типичной американской семьи с поправкой на инфляцию с 2007 по 2010 годы сократился. Активы средних американцев сократились почти на 40% до уровня начала 90-х. Между тем, с 2008 по 2010 годы 4-летнее обучение в государственных, не частных университетах выросло на 15%, а в ряде штатов более чем на 40%. И это неудивительно. В ответ на замедление ощущение роста налоговых поступлений, правительство штата вынуждено сокращать расходы на высшее образование. В этих условиях займы являются единственным вариантом получения образования для многих студентов. Но студенты увязли в долгах. Отчасти потому, что долги по студенческим займам по закону не могут быть списаны через процедуру банкротства. Между тем, уровень безработицы среди молодежи вдвое выше среднего уровня безработицы по стране. Многие представители низшего, а теперь и среднего класса, теперь предпочтут не идти в вуз, опасаясь вешать на себя долги. С другой стороны, без высшего образования их перспективы трудоустройства сужаются. Особенно это касается мужчин. Автор статьи полагает, что кризис студенческих кредитов следует решать самым решительным образом. На его взгляд, часть ответа на проблему может состоять в придании большей управляемости долгу за обучение, включая возможность его списания в определенных обстоятельствах. Очень важно, пишет автор, увеличить государственные инвестиции в образование, чтобы снизить стоимость обучения. Такие инвестиции принесут высокую экономическую отдачу и даже помогут восстановить Америку в соответствии с ее идеалами. Вопрос в том, хватит ли у нас политической воли сделать это, пишет на страницах USA Today известный экономист Джозеф Стиглиц. Александр.
Алан, благодарю. Напоминаю, что с интересными публикациями в свежих американских газетах нас познакомил Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Время свободы». На Украине продолжаются акции протеста против принятия законопроекта, предоставляющего русскому языку статус регионального в 13 из 27 областей Украины. Накануне лидеры оппозиционных фракций парламента призвали людей не расходиться, и все это привело к столкновениям протестующих с милицией. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, добрый день. Расскажите, что происходит сейчас?
Добрый день, Александр. Возле украинского дома в Киеве действительно продолжают протестовать противники закона, о котором вы сказали. Здесь примерно 300-400 человек. Протестуют они уже третий день, и за эти дни спецназ неоднократно предпринимал попытки разогнать участников акции. Пытался милицейский «Беркут» это сделать и несколько часов назад, но и в этот раз митингующим удалось отстоять свою площадку у стен украинского дома, где они собираются провести и очередную ночь. Альтернативная акция в защиту русского языка недавно состоялась у президентской администрации. Участвовали в ней несколько сотен молодых людей. Пытались к ним пробиться и оппоненты, но милиция их не пустила, опасаясь конфликтов. Против фактического введения двуязычия в стране протестуют сейчас и на западе Украины. Во Львове, например, у областного совета появились утром 38 палаток. Свою акцию защитники украинского языка называют «Новым Майданом». Но, судя по всему, украинские власти и парламентское большинство не собираются отменять этот закон. Премьер-министр Николай Азаров, комментируя протестные акции, заявил, что оппозиция оспаривает право половины населения Украины общаться на родном языке. Последние соцопросы действительно показывают, что почти половина украинцев выступают за то, чтобы русский получил статус официального в тех регионах, где проживает большинство русскоязычных граждан. Известно, что вчера 11 депутатов Рады отозвали свои голоса за языковый закон, но это не меняет его судьбу, поскольку в минувший вторник за него проголосовали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Пока остается непонятным, будет ли подписывать этот закон Владимир Литвин. Он все еще остается председателем Верховной Рады, без подписи которого не могут быть легитимными принимаемые депутатами решения. Напомню, что вчера Литвин из-за скандального закона попросил парламентариев принять его отставку, но пока Рада отказывается рассматривать этот вопрос. Вчера, после встречи с Литвиным, 7 оппозиционных депутатов сообщили на митинге, что спикер пообещал им не подписывать документы о языках. Однако ближе к вечеру на официальном сайте Рады появилось заявление самого действующего председателя о том, что он поставит подпись под этим законом, если решит, что процедура его принятия не была связана с нарушением парламентского регламента. Уже звучат предположения, что украинские власти шантажируют Владимира Литвина. Собственно, это подтвердил сегодня и лидер регионалов, Александр Ефремов. В парламенте он заявил, что партия регионов обратится в суд, если спикер не поставит свой автограф под языковым законом. Сам Литвин отказывается вести заседание парламента, и примечательно, что без участия спикера в завтрашнем заседании депутаты не смогут уйти на летние каникулы. По парламентскому регламенту только глава Верховной Рады может закрыть нынешнюю сессию парламента. Александр.
Владимир, благодарю за столь исчерпывающий репортаж. Напоминаю, с нами на связи был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Мы продолжаем «Время свободы». Состояние арестованного по делу о беспорядках 6 мая в Москве на Болотной площади Михаила Косенко ухудшается. Он не получает медицинской помощи в СИЗО, хотя жалуется на помутнение рассудка и нервные срывы. Состояние другого арестованного Ильи Архипенкова больше не вызывает опасений у его адвокатов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Филимонов.
Михаил Косенко находится в московском СИЗО «Медведь» с 26 июня. Он страдает психическими заболеваниями и признан инвалидом второй группы. Косенко жалуется на ухудшение своего состояния, говорит его адвокат Валерий Шухардин.
Михаил страдает заболеваниями психического характера, он инвалид второй группы. Поэтому, естественно, содержание в психоизоляторе достаточно негативно отражает на состояние его здоровья. Медицинскую помощь ему практически не оказывают. У него есть свои медикаменты, которые у него еще остались. Он их принимает, никакой врач-психиатр его не осматривает, наблюдения за ним никакого нет. Единственное, что его перевели в камеру, где всего два человека вместе с ним, то есть их трое. Ну, это чуть-чуть улучшает его. Хотя он, в принципе, находился примерно в такой же камере. Ну, медитация считает, что они там что-то улучшили его положение. Хотя не знаю, чем именно они улучшили. Ну, скажем так, жалуется, конечно, на свое здоровье, на свое психическое состояние. Говорит, что действительно у него бывают такие помутнения даже по рассудку иногда. Тяжесть у него определенная. Психическая такая и внутренняя голодовая боли, психическое состояние его ухудшается, есть определенные срывы. Поэтому, конечно же, поскольку он все-таки человек больной, инвалид, а условия содержания инвалидов у нас в следственных изоляторах никаким образом не предусмотрены, то, конечно, все ему доставляет достаточно сильные физические нравственные страдания, гораздо больше, чем обыкновенному человеку.
Сейчас адвокат готовит обращение к начальнику изолятора с просьбой оказать помощь его подзащитному. Замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы Анна Каретникова посещала Михаила Косенко в СИЗО в воскресенье. О своих впечатлениях она написала в «Живом журнале».
Косенко очень надеется на кассацию. Я даже испугалась слегка и попыталась мягко убедить его, что надеяться на лучшее стоит. Однако стоит быть готовым и к тому, что под арестом придется провести еще месяц. Сокамерники говорят, что Косенко было плохо. Он звал врача, тот подошел к окошку, обещал прийти, да так и не вернулся. Сокамерники волнуются, если что, боятся, что ничем не смогут помочь.
Писала Анна Каретникова. В пятницу Мосгорсуд рассмотрит кассационную жалобу на заключение Косенко под стражу. Адвокаты рассчитывают поднять на суде вопрос об изменении меры пресечения. Это может быть освобождение под залог или домашний арест. Поручительство за Михаила Косенко подписали правозащитники Людмила Алексеева и Лев Пономарев. Завтра суд рассмотрит вопрос о продлении срока содержания Косенко под стражей. Между тем, состояние второго арестованного Ильи Архипенкова нормализовалось. Об этом «Радио Свобода» сообщила его адвокат Алексей Орлов. Напомним, второй адвокат Архипенкова Игорь Поповских встречался с подзащитным 28 июня. Поповских заявил, что Архипенков находился в заторможенном и не вполне адекватном состоянии после того, как в больнице ему давали какие-то препараты. Конец цитаты. Суд рассмотрит кассационную жалобу Архипенкова 11 июля. Он был арестован 3 недели назад и сейчас содержится в СИЗО «Бутырка». Кирилл Филимонов для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Партия «Яблоко» завтра проведет в Москве серию одиночных пикетов у здания Госдумы против принятия поправок в закон о некоммерческих организациях. Обсуждение законопроекта в первом чтении включено в повестку завтрашнего заседания Нижней палаты парламента. Уголовное дело в отношении бывшего советника губернатора Кировской области оппозиционера Алексея Навального передано для расследования в Главное следственное управление. По данным следователей, Навальный, являясь советником Никиты Белых, путем обмана причинил крупный ущерб государственному предприятию «Кировлес». Власти Петербурга согласовали акцию оппозиции «Белые ночи», сообщает сайт фонтанка.ру. Акция, запланированная на 8 июля, пройдет под лозунгом «За политические реформы против репрессий». Она состоится в формате встречи с депутатами Госдумы, совместной с депутатами прогулки и митинга-концерта на Марсовом поле. В Кировской области оборонный завод «Молот» остановил работу из-за многомиллионных долгов за электроэнергию. Рабочие отправлены по домам, счета предприятия арестованы, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в условиях нынешней непростой экономической ситуации в мире российский бюджет требует корректировки. В этой связи премьер не исключил, что часть расходов, в частности на оборонный заказ, может быть сокращена или перенесена на более поздние сроки. На Украине продолжаются акции протеста против принятия законопроекта, предоставляющего русскому языку статус регионального в половине областей страны. Насилие в Сирии достигло беспрецедентного уровня, заявил сегодня глава миссии наблюдателей ООН в этой стране, норвежский генерал Роберт Муд. Он подчеркнул, что для продолжения работы международных экспертов необходимо соблюдение всеми сторонами конфликта режима прекращения огня. Сегодня, после семимесячного перерыва, возобновились поставки грузов для военнослужащих международной коалиции в Афганистане через пакистанскую территорию. Авария на японской АЭС Фукусима Даичи после разрушительного землетрясения и цунами весной прошлого года во многом результат ошибок человека, говорится в опубликованном сегодня отчете специальной комиссии парламента Японии, которая расследовала причины кризиса. Мы продолжаем программу «Время свободы», и настало время для беседы с моей любимой коллегой, главным редактором нашего сайта Людмилой Телень. Людмила, я вас приветствую в эфире.
Спасибо, Саша, как приятно после таких слов выходить в эфир. И мне тем более приятно еще выходить сегодня в эфир, потому что есть о чем рассказать. Только что мы получили эксклюзивное интервью, не люблю слово «эксклюзивное», но в данном случае применяю его, потому что это интервью, данное специально корреспонденту «Радио Свобода», музыкантом группы «Face No More» Роди Ботумом. Он участвовал в том самом выступлении в московском клубе, которое включило в себя номер в поддержку группы Pussy Riot, и более того, включил выступление девушек из этой группы, группы на сцене в рамках шоу известной группы. Музыкант ответил моему коллегу Кириллу Филимонову по электронной почте, и это был довольно обстоятельный разговор, хотя и в порядке переписки. В частности, музыкант рассказал, что то они сами решили поддержать Pussy Riot и сами предложили именно такой формат этой поддержки. Он прямо говорит, что поддержать девушек из Pussy Riot было нашим собственным решением. Он говорит о том, что они были уверены в своих поклонниках и были уверены, что поклонники не осудят их за это решение. Поклонники всегда по достоинству ценили нашу потребность как артистов провоцировать и бросать вызов идеалам. Можно подумать, что это была просто провокация. Нет, не так. Музыкант объясняет, почему они решили поддержать Pussy Riot. Он говорит, что, на его взгляд, девушкам из Pussy Riot удалось задеть чувства людей. Они пересекли черту, которую редко переходят в России. «Я уважаю православную церковь», — говорит музыкант, «но я, безусловно, уважаю и то, к чему стремились Pussy Riot со своим художественным заявлением. Я аплодирую их храбрости». Он категорически высказался за то, чтобы девушек немедленно освободили из тюрьмы, и рассказал о том, в каких других общественных акциях солидарности принимала участие группа. Рекомендую, этот материал находится сейчас на главной странице сайта. А по итогам вчерашней акции в поддержку Pussy Riot, эта акция происходила около Таганского суда, мы сделали видеорепортаж, и этот видеорепортаж размещен также на главной странице сайта в разделе «Видеофото» и называется «Pussy Riot сопротивляются как могут». Он возвращает нас к вчерашним событиям, и это довольно любопытное зрелище.
Людмила, благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень, адрес сайта свободанews.ру. Мы продолжаем «Время свободы». В центре Москвы все еще идет пикет бывших сотрудников колл-центра, инвалидов по зрению. Они требуют выплаты задолженности по зарплатам. Контактный центр прекратил работу 2 года назад. До сих пор работодатель не выплатил сотрудникам-инвалидам, многие из которых так и не смогли найти новое место работы, деньги за 2 года. В правительстве Москвы советуют обращаться в суды. О сложившейся ситуации корреспондент «Радио Свободы» Динара Седдикова.
Колл-центр при поддержке правительства начал работу в 2009 году. На его создание было выделено 2,5 миллиарда рублей. Благодаря центру работу нашли около 3000 инвалидов по зрению не только Москвы, но и регионов. Социальные работники центра помогали им проходить и необходимую реабилитацию. Центр проработал недолго. Вскоре перестали выплачивать зарплату. Позже выяснилось, что компании «Финкомпром», «Коммуналсервис» и «ЗАО «Континент», которые и организовали центр, задолжали арендаторам. Сейчас офис запечатан вместе со всей документацией. 800 сотрудников колл-центра до сих пор надеются получить деньги. Их трудовые книжки находятся на закрытом предприятии. Остальные работники согласились написать заявление по собственному желанию и уйти без выплат. Об этом «Радио Свобода» рассказал один из сотрудников центра, организатор акции протеста Юрий Болдин.
На должность прибыл Собянин Сергей Семенович, да, который получил в наследство наш центр. Мы, получая наследство, разбираемся. Если нам не нужно, то мы тогда просто-напросто берем и рассчитываемся с людьми и закрываем эту компанию. Если она нам нужна, то тогда мы создаем правильную работу этого центра. Он отвернулся от нас и не выходит он к нам на контакт. Нам заработная плата не выплачивается с декабря месяца 2010 года по декабрь 2011 год, это значит 100% плата, а вот с декабря 2011 года по сегодняшний день 2/3 тариф. То есть сумма на каждого сотрудника примерно составляет 300 тысяч.
После многочисленных запросов в прокуратуру, правительство Москвы, судебных процессов и нескольких голодовок, мэр Сергей Собянин пообещал инвалидам открыть новый городской колл-центр, где они смогут найти работу. Тогда глава столичного департамента труда и занятости населения Олег Нетеребский заявил, что Москва финансировала создание рабочих мест по бизнес-проекту, который представили предприниматели. Именно они не смогли выполнить своих обязательств. Теперь компенсации можно добиться только через суд. Это констатирует и начальник отдела информации Департамента труда и занятости Москвы Игорь Игонин, который пришел на пикет инвалидов. Чиновник утверждает, что решение проблем инвалидов не в компетенции департамента.
Конечно, мы знаем об этой ситуации, но мы пытаемся своим обращением в этой ситуации в положительную сторону поучаствовать, но у нас есть пределы компетентности. То есть у нас нет компетенции взять и руководителя предприятия заставить что-то. Мы его можем заставить сейчас через суд вернуть деньги, которые он взял из бюджета, мы ему дали из бюджета по закону о квотировании, о том, что он не выполнил своих обязательств на созданных рабочих местах обеспечивать инвалидов работой.
Игорь Игонин объяснил, что при помощи правительства Москвы были организованы курсы для переобучения инвалидов. То, что не все сотрудники колл-центра в Огородном проезде смогли получить там работу, Игонин объясняет правом работодателя выбирать квалифицированных работников. Пикет инвалидов по зрению согласован с властями столицы. К акции протеста присоединились около 50 человек. 12 июля они планируют принять участие в митинге против социальной политики властей. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры». Над ней сегодня работал мой коллега Андрей Шароградский.
Четко обозначившийся в последние недели конфликт между Кремлем и членами семьи покойного мэра Петербурга Анатолия Собчака привлекает все большее внимание комментаторов как в России, так и за ее пределами. Дружба Владимира Путина с Анатолием Собчаком, которая сыграла важнейшую роль в резком взлете политической карьеры нынешнего российского президента, теперь выглядит в совершенно ином свете. Вдова Собчака, сенатор Людмила Нарусова, недавно удивила многих, открыто выступив против закона, ужесточающего наказание за нарушение при проведении массовых акций в России. Объясняя свою позицию, Нарусова ссылалась именно на политическое наследие Анатолия Собчака.
Закон направлен на свободу волеизъявления на митингах, демонстрациях и так далее. Конституционные нормы. Именно эту часть Конституции писал Анатолий Собчак, мой муж. Именно эту часть Конституции о правах человека. И очень, кстати, гордился тем, что в Конституции впервые в нашей стране человек поставлен выше государства. Человек, его права, их соблюдение – это обязанность государства, записано там. И вдруг такой закон, который основополагающее ключевое положение Конституции, Конституции нарушает. Проходит так молниеносно. И главное, процедурно нет заключения правительства. Заключение правительства обязано, должно быть, потому что там есть и финансовые расходы, связанные с арестами, с исправительными работами. Нет Совета по правам человека, это профильное. Совет по правам человека существует именно для того, чтобы давать заключение на подобные законы. Его нет. Как Михаил Федотов говорит, оно было, но Матвиенко его проигнорировала.
Теперь Людмила Нарусова стала и противницей нового закона об НКО. В том виде, как я это пока посмотрела, мне этот закон не по душе, прежде всего по названию. Даже лингвистически мой слух это оскорбляет, сказала Нарусова. По ее словам, законопроект, цитата, «даже на стадии концепции не выдерживает никакой критики». Сенатор, правда, оговорилась, что необходимо дождаться окончательной редакции законопроекта, когда будут приняты необходимые поправки и получено заключение президентского совета по правам человека. А в своем недавнем интервью телеканалу «Совершенно секретно» Нарусова говорила о том, что люди, начинавшие политическую карьеру при Собчаке, перестали следовать идеям ее мужа.
Я не хочу сказать, что все его выступления были пророческими, но невозможность понять и услышать, что говорил он, привела к тому, что сейчас, и мне это очень прискорбно, называют лихие 90-е годы. Но в эти лихие 90-е годы были люди, которые не хотели, чтобы они были лихими. И, кстати сказать, называют их лихими те, кто начинал свою политическую карьеру под его руководством.
Всеобщее внимание приковано сейчас и к дочери Анатолия Собчака, Ксении, которая из гламурной светской львицы превратилась в последнее время в известного общественного деятеля. Собчак посвятила свою статью влиятельная газета «Нью-Йорк Таймс».
Начиная с осени, когда она удивила почти всех в России и вступила в ряды оппозиции, Собчак была одним из самых видных оппозиционных деятелей. Она использовала любую платформу – радио, телевидение, интернет, прессу или быстрорастущие в России сети социальных медиа, чтобы призвать положить конец российским напастям, правлению Путина, полицейскому государству, отсутствию свободной прессы. Она выступала на митингах, следила за фальсификациями на избирательных участках, летала на юг страны с сотней москвичей для поддержки регионального лидера, снабжала протестный лагерь в столице туалетами и поддерживала панк-группу, которая в масках штурмовала крупнейший собор в Москве. Она была арестована в ходе протестной акции и провела некоторое время в тюрьме. Однако она продолжает давление, рискуя своей прибыльной карьерой ради демократического развития Родины.
Опала, наложенная на дочь и жену покойного шефа главы России, символична, помимо прочего, еще и в календарном смысле, отмечает независимый обозреватель Сергей Шелин в своем комментарии, опубликованном на сайте «Газета.ру». Через месяц Анатолию Собчаку 75 лет. Какие-то памятные мероприятия в России просто неизбежны. И теперь Владимиру Путину придется либо от них отстраниться, либо отстранить от них семью Собчака, либо инсценировать какой-нибудь примирительный фарс. В любом случае, колорит исторической дружбы Путин-Собчак меняется необратимо, уверен Сергей Шелин.
Думаю, что, оставаясь самим собой, Собчак вполне мог одобрять политику первых лет путинской эры, обнаруживая в ней много созвучий со своими идеями. Но с каждым новым раундом завинчивания гаек ему все труднее становилось бы это делать. И уж совсем плохо он представим в качестве апологета после мартовского политического стиля с его архаизмом, ксенофобией, повсеместными поисками заговорщиков, фальшивой строгостью нравов и прочими приметами реакции. Собчак был интеллигентом со всеми сильными и слабыми сторонами этого типа людей, и ярко выраженная антиинтеллигентность сегодняшней власти привела бы его в шок. К сегодняшнему дню Путин полностью изжил политическое наследство Собчака, и преемственности между ними больше нет никакой. Уход в оппозицию Ксении Собчак напомнил об этом факте, и напоминание, судя по реакции на него, оказалось довольно-таки болезненным.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работал сегодня, еще раз отмечу, Андрей Шароградский. Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода», Новости.
Партия «Яблоко» завтра проведет в Москве серию одиночных пикетов у здания Госдумы против принятия поправок в закон о некоммерческих организациях. Уголовное дело в отношении бывшего советника губернатора Кировской области оппозиционера Алексея Навального передано для расследования в Главное следственное управление. Следователи считают, что Навальный, являясь советником Никиты Белых, обманом причинил крупный ущерб предприятию «Кировлес». Власти Петербурга согласовали акцию оппозиции «Белые ночи», запланированную на 8 июля. Она пройдет под лозунгом «За политические реформы против репрессий». Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в условиях сложной экономической ситуации в мире российский бюджет требует корректировки. На Украине продолжаются акции протеста против законопроекта, предоставляющего русскому языку статус регионального в половине областей страны. Насилие в Сирии достигло беспрецедентного уровня, заявил сегодня глава миссии наблюдателей ООН в этой стране норвежский генерал Роберт Мулт. В токийском зоопарке Уэно родился детеныш большой панды. Первый подобный случай здесь за последние 24 года.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Пусть и рают, сопротивляются как могут.
Комментарии экспертов.
Общественное телевидение и кошачий цирк. Что общего?
Право автора.
Андрей Остальский. О большом банковском землетрясении.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Владимир Путин в своем указе ограничил полномочия Игоря Сечина на посту ответственного секретаря президентской комиссии по топливно-энергетическому комплексу. Но может ли это решение главы государства уменьшить влияние в отрасли бывшего вице-премьера правительства? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В итоговом варианте указа Владимира Путина о создании президентской комиссии по топливно-энергетическому комплексу ее исполнительный секретарь Игорь Сечин потерял практически все значимые полномочия, которые ему президент, как глава этой комиссии, планировал делегировать изначально. Таким образом, как пишет газета «Коммерсант», бывший вице-премьер, возглавляющий сейчас контролируемую государством компанию «Роснефть», потерпел первое поражение в борьбе с новым правительством за сохранение своего влияния в отрасли. Сейчас при премьере Дмитрии Медведеве также образована комиссия, которая будет заниматься вопросами топливно-энергетического комплекса под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича. Однако далеко не все эксперты готовы видеть в нем нового куратора отрасли. Среди них и генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Если вот, скажу, посмотреть на Аркадия Дворковича, вот у меня огромные сомнения, что он сделает то, что нужно отрасли. И то же самое господин Новак, который 4 года был министром финансов. То есть, понимаете, взяли людей из что-то другого лагеря, которые считают, что нефтегазовый комплекс – это проклятие государства, доля которого в экономике должна сокращаться. Это все кудынские старые идеи, которые Минфин сознательно реализовал. Ну как вот объяснить мне, 4 года человек был замместо финансов, теперь что, ему мозги поменяют или как? По крайней мере, понимаем, что Сечин все-таки исходил, да, из интересов компании «Роснефть», но тем не менее понимал те задачи, которые перед отраслью стоят.
Но действительно ли последнее решение президента может свидетельствовать об ограничении влияния Игоря Сечина, которого многие эксперты и после его ухода из правительства по-прежнему считают неформальным центром принятия решений в нефтегазовом секторе? Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Нет, ну кто же будет внимание обращать на такие формальности? Есть люди, которые реально принимают стратегические решения. И есть исполнители, которым будет поручено эти решения проводить в жизнь. С одной стороны, это президентская комиссия, где все-таки будет Сечин во главе всего процесса принятия решений. А с другой стороны, будет орган исполнительной власти, то есть комиссия во главе с Дворковичем, которая будет эти решения исполнять. Вот и все.
То есть получается, в принципе, нормальная схема, но вот некие все равно вопросы остаются. Зачем там и там создавать комиссию?
Ну, это, я думаю, что бюрократическая возня, попросту говоря. А может быть, со стороны медведевского кабинета это некое надувание щек, чтобы придать видимость большого административного потенциала членам кабинета.
На ваш взгляд, вот сейчас из тех событий, что происходит в отрасли, что у нас на повестке дня стоит? Основные, на ваш взгляд, решения, которые должны приниматься в сфере ТЭК?
Ну, прежде всего, это реформа налогообложения. Во-первых, это предложенное правительством на октябрь законодательные инициативы, инициатива, которая должна обеспечить налоговыми льготами проекты на континентальном шельфе и проекты с трудноизвлекаемыми запасами, то есть так называемые коллекторы с низкой проницаемостью. Это такие коллекторы, откуда трудно добывать нефть. Вот это, пожалуй, самое главное, что можно ожидать. Ну и вещи, которые фактически не обсуждаются, но без которых инвестиционный климат в нефтегазовой отрасли улучшить невозможно, это отмена драконовских антиинвестиционных законов 2008 года или хотя бы какая-то модификация этих законов. То есть я хочу напомнить, что в 2008 году по инициативе Путина было запрещено всем, кроме «Газпрома» и «Роснефти», работать на континентальном шельфе, даже геологоразведочным и геофизическим компаниям, которые могли бы там что-то разведать, а потом эти разведанные запасы тем же самым «Газпрому» с «Роснефтью» отдать. То есть даже им невозможно там работать. Настолько суровы эти законы. И законы те же ввели ограничения на размер запасов, доступных к разработке на суше для негосударственных компаний, тем более для иностранных инвесторов. Вот если эти законы не уберут, если не поправят законодательство, то тогда ни о каком нормальном инвестиционном климате в нефтегазовой отрасли говорить не приходится.
То есть свой вопрос, скажем, об отмене экспортной монополии «Газпрома» сейчас не стоит?
Нет, это никто отменять не собирается. Если компании, которые, ну, в несколько привилегированном положении, такие как «Новатэк», они договорились с «Газпромом» о клиентском обслуживании на условиях комиссии, «Газпром» будет фактически, ну, как бы агентом, но «Новатэк» будет свой собственный сжиженный газ продавать самостоятельно. Хотя до этого еще, я думаю, пройдет немало лет.
И, собственно, мой последний вопрос. Исходя вот из тех задач и, так сказать, имиджа, который есть у Сечина и у Дворковича, да, Сечин государственник, Дворкович более-менее либерал, какие могут быть приняты решения? Почему направлению пойдет принятие решений?
Ну, недавно был такой семинар в Москве, организованный «Коммерсантом» и компанией Shell. И там я задал вопрос заместителю председателя Думской комиссии по энергетике Александру Василенко. Когда создадут нормальный инвестиционный климат, отменят это драконовское законодательство. Он был многословен, но в конце концов, если отбросить все бантики, он сказал, что пока Сечин не даст указания, никто эти законы в Думе отменять не собирается. Вот, я думаю, оттуда и надо ждать всех нововведений.
А Сечин это значит Путин?
Ну, фактически да, поскольку это как раз и можно назвать тандемом в отрасли.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. В эфире программа «Время свободы». Недавно в Саратове в рамках летней школы по криминологии и уголовному праву петербургский социолог Яков Гелинский прочел лекцию под названием «Запрет как криминогенный фактор». Сегодняшний выпуск нашей рубрики «Общественное мнение» будет посвящен этой же теме. Мы предлагаем вашему вниманию интервью с ученым. Слово ведущей рубрики Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Лекции Якова Гелинского предшествуют два эпиграфа. Один – слова Александра Никонова. «Запретом ничего нельзя уничтожить. Запретом можно только породить мафию». А второй эпиграф – высказывание Константина Рамадановского, директора Федеральной миграционной службы. «Там, где есть ограничения, там коррупция и обман людей». Слово Якову Гелинскому.
К сожалению, человечество любит запрещать то, что ему не нравится. Даже в том случае, когда то, что запрещается, менее опасно, чем сам запрет. Ну, самый простой пример. Во многих странах был сухой закон. Наиболее известен американский сухой закон 20-30-х годов минувшего века. А оборачивается это тем, что начинается самогоноварение, контрабанда алкогольных изделий, коррупция, подкуп чиновников и представителей полиции. И кончается тем, что правительство, поняв, что оно ошибка ошиблась, сухой закон отменяется. Вот американский криминолог Шур еще во второй половине прошлого столетия опубликовал книгу, которая называлась «Преступление без жертв». И Шур выступал против того, чтобы преступлениями считать так называемые преступления без жертв. Это потребление алкоголя, это потребление наркотиков, это производство абортов, это казино и игорный бизнес. Дело в том, что в этих случаях жертвами становятся сами лица, которых можно было бы обвинить в преступлении. Есть разные способы ухода из жизни. Можно повеситься, а можно спиться, а можно колоться героином, а можно убивать себя перееданием, ожирением и так далее. С моей точки зрения и с точки зрения Шура, я с ним солидарен, это личное дело каждого. Запрет приводит, как правило, к тому, что запрещенный вид деятельности становится предметом организованной преступности, потому что известно, что есть спрос, будет предложение. И коррупция.
В то же время трудно отрицать, что алкоголизм, табакокурение, употребление наркотиков – это зло. Как же с ними бороться в таком случае? Как решает эти проблемы цивилизованный мир?
Во-первых, бороться ни с чем не надо. В мировой литературе нет понятия борьбы. Есть понятие социального контроля или противодействия. Здесь вопрос культуры, вопрос образования, вопрос семейного воспитания. Но в любом обществе были, есть и будут лица, злоупотребляющие средствами, которые воздействуют на центральную нервную систему, на головной мозг. И не только среди людей. Потребление вот каких-то веществ, которые воздействуют на центральную нервную систему, известно и животному миру. Самый обычный пример – кошки и валерьяна. Так что это, видимо, какие-то биологически заложенные механизмы. Но одни люди либо умеренно употребляют, либо совсем не употребляют, а другие оказываются алкоголиками или наркоманами. Это их беда, это их трагедия, трагедия их родственников. Но это не предмет уголовного преследования. Вот что очень важно.
А что говорит о самом обществе, существование в нем большого количества запретов?
Говорит о том, что общество не очень цивилизованное и не очень продвинутое, я бы так сказал.
А что в этом смысле можно сказать о России?
О России ничего хорошего нельзя сказать. Если мы сейчас додумались до того, чтобы запретить так называемую пропаганду гомосексуализма, это же бред абсолютный. Во-первых, неизвестно, что такое пропаганда. Во-вторых, гомосексуализм – это одна из нормальных разновидностей полового влечения. Давно известно, что в каждом обществе генетически существует 2-4% гомосексуалистов, плюс социально, так сказать, порожденный гомосексуализм, социально обусловленный и порожденный тюрьмами, казармами и закрытыми учебными заведениями. Поэтому в среднем в каждой популяции не 2-4, а 10-12, а то и 20% гомосексуалистов. Но относиться к этому надо нормально.
А вот финал лекции социолога Якова Гелинского, цитирую. «Понимание того, что запрет часто служит значимым криминогенным фактором, призвано способствовать совершенствованию законотворческой и правоприменительной практики, а также целенаправленному формированию правосознания населения и воспитанию толерантности». Правда, автор не столь наивен, чтобы верить в реализацию сказанного.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа мы поговорим о различных версиях смерти Ясера Арафата, полоний, конспирология и мнения экспертов. Также вернемся к такой теме, как «Зачем России нужны военные базы за границей?» Вновь услышите мнение экспертов. В Париже завтра откроется третья уже по счету встреча друзей Сирии. Это еще одна тема программы. Ну и ждут вас все наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Народ Украины протестует против диктатуры президента Януковича.
Андрей Красненков посчитал клеветнической статью о себе
наших
на сайте
подзащитных
«Мемориалы».
Лишают, по сути, права разобраться, в чем именно их
обвиняют.
В районе
города Самсун на Черноморском побережье Турции затоплены.
Наибольшая радиоактивность зарегистрирована в нижнем белье Арафата в русской шапке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».